Сегодня я хотел бы проповедовать на одну такую не очень популярную тему. Не часто об этом говорят в церкви, и я бы так ее назвал, это такое непопулярное Евангелие. Название сегодняшней проповеди «Проходя долиной плача». Если я вас спрошу, что вы больше любите? Вы любите больше радоваться или вы больше любите, когда в вашей жизни какие-то такие тяжелые, трудные обстоятельства и вам хочется от этого плакать? Что вы больше любите?
Больше радоваться,
да. Я думаю, что мы все нормальные, здоровые люди. Мы любим больше радоваться, но ни для кого не секрет, что наша жизнь, она состоит не только из радости. В нашей жизни достаточно часто бывают какие-то серьезные испытания, проблемы, болезни, из-за которых мы плачем, из-за которых плачут наши близкие и родные. Почему это Евангелие, оно не популярное? Потому что я хочу сегодня говорить о цене следования за Христом и о тех страданиях, которые мне и вам придется перенести именно в контексте следования за Христом. Потому что некоторые страдания мы сами себе создаем на свою голову, некоторые проблемы мы сами себе придумываем. Что-то имеет под собой какие-то причины, а что-то мы просто как люди склонны додумывать, люди, у которых хорошая фантазия, мы иногда преувеличиваем какие-то ситуации и проблемы. И хочу начать сегодня с одной нам всем известной истории. Истории, которая записана в книге Даниила в 3 главе. Если у вас есть с собой Библии на телефонах или бумажные Библии, давайте мы вместе откроем, чтобы вы могли следить и чтобы мы могли вместе размышлять над Словом Божьим. Книга Даниила, 3 глава, и мы сначала прочитаем 1 и 2 стихи. Там написано: «Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в 60 локтей, шириною в 6 локтей, поставил его на поле Деире в области Вавилонской. И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор». Знаете, в нашей стране сейчас идет предвыборная кампания, и все пытаются как-то вот те, кто идут в депутаты, в мэры, все пытаются как-то показать свои достижения, свои заслуги. Наш президент ездит по всей Украине, открывает то, что строили до него, там дороги, какие-то школы, и тоже старается это как-то представить в контексте предвыборной кампании своей партии. И царь Навуходоносор тоже делал этот истукан не просто для того, чтобы поставить где-то у себя его дома, он хотел, чтобы этим истуканом все восхищались. И все бы ничего, но сделал себе царь очередного истукана. Знаете, в Вавилоне их было очень много. И большие, и маленькие, и комнатные, которые где-то стояли на туалетном столике, и такие достаточно серьезные, которые стояли в храмах, они были позолочены, они были такие вот солидные и респектабельные. Ну, царь есть царь, то есть он постарался на славу. Он сделал этого истукана 30 метров в высоту и 3 метра в ширину. Я не знаю, сколько высотой вот этот вот дом, да, 12-этажный, но 16-этажный дом, по-моему, он меньше, чем 30 метров. Я могу, конечно, ошибаться или где-то около того. То есть вот представьте себе такого истукана, ну, вот этот 16-этажный дом, да, который здесь, или 18-этажный, сколько он там этажей. Знаете, хорошо, то есть у царя есть возможности, есть финансы, то есть он смог такого вот огромного истукана построить. Все бы ничего, да только ему очень хотелось, чтобы его творение по заслугам оценили все высокопоставленные чиновники, которые были в его царстве. Единственный выбор в оценке был не больно велик. Либо ты в благоговении кланялся этому новому истукану, либо тебе грозила моментальная смерть. Заметьте, я ничего здесь не преувеличиваю, это то, о чем мы здесь читаем в этом месте Писания. И давайте мы прочитаем чуть дальше продолжение этой истории. 3 глава с 5 по 6 стих. То есть какой указ издал царь в связи с тем, что он ожидал на этом торжественном открытии истукана? Какой он указ издал? «В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли и симфонии, и всяких музыкальных орудий. То есть там собрался целый симфонический оркестр. Все музыкальные орудия, которые только тогда, наверное, были в Вавилонской империи. И всяких музыкальных орудий. «Падите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, тотчас будет брошен в печь, раскаленную огнем». Казалось бы, кто ослушается такого приказа, да? Мы знаем, что в современном мире не все слушают и не все исполняют те приказы, которые издаются там нашим президентом, которые принимает Верховная Рада. Многие указы игнорируются, многие законы, люди просто на них махают рукой, но говорят, ну, принимайте, принимайте, мы как жили, так и будем жить. Но в этой истории не все так однозначно. Нашли среди слуг Навуходоносора трое строптивых иудеев, которые не только не поклонились истукану, но и стали перечить самому царю. Конечно, такие герои не могли остаться незамеченными. Их не только заметили, но и донесли об их поступке царю. И чуть дальше, с 12 стиха, давайте мы прочитаем эту историю, что произошло дальше. И нашлись халдеи, которые донесли царю, и они пришли и начали говорить. «Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской». То есть это не были просто какие-то никому неизвестные люди. Сидрах, Месах и Авдинага, хотя они были захвачены как пленники в Израиле, но они воспитывались, они обучались для того, чтобы потом занять какую-то иерархию в той чиновнической лестнице, которая существовала в Вавилоне. И они были какими-то управителями, какими-то чиновниками в Вавилоне. Которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авдинага. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам твоим не служат, и золотому истукану, то есть особенно подчеркните, да, и золотому истукану, которого ты поставил, то есть это прямой плевок в сторону царя, которого ты поставил, не поклоняются. Тогда Навуходоносор в гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авдинага. И приведены были эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им, с умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авдинага, богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняйтесь. Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, падите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем. И тогда какой Бог избавит вас от руки моей? И отвечали Сидрах, Месах и Авдинага, и сказали царю Навуходоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Заметьте, люди неверующие бывают очень жертвенными. Навуходоносор не пожалел золота на 30-метрового истукана. Скорее всего, исследователи предполагают, что он не был целиком отлитый из золота. То есть, представьте себе такую махину, да, 16-этажный или 18-этажный дом, целиком отлить из золота. Это, не знаю, сколько тысяч тонн должен был весить такой истукан. Вполне возможно, что он был сделан либо из дерева, либо из глины и меди, и сверху обложен золотом. Но даже если он был просто обложен вот этими листами из золота, просто представьте, сколько это было, наверное, несколько тонн золота ушло, чтобы этого золотого истукана обложить красиво, чтобы он красиво выглядел золотом. Нам с вами, наверное, не снилось, что можно такую сумму пожертвовать на какого-то истукана. То есть для нас это, может быть, сегодня кажется глупым. Зачем вообще это делать? Для чего такие жертвы? А Навуходоносор взял и пожертвовал такую огромную сумму. То есть это была чисто его инициатива, чисто за его деньги это было сделано. И я в этом вижу вызов сегодня для вас и меня. Сможем ли мы жертвовать свое время, свои способности и свои деньги так, как жертвуют люди мира сего? Сможете ли вы и смогу ли я быть настолько жертвенными, как люди неверующие, которые жертвуют на совершенно, ну, с моей точки зрения, никому не нужные какие-то проекты, программы, которые исключительно возвеличивают их самих и поднимают их чувство собственного достоинства? Сможем ли мы также щедро жертвовать на строительство храма в Пустоваровке, которое мы сейчас совершаем, как Навуходоносор пожертвовал на строительство истукана? Знаете, я понимаю, что для нас это вызов. Как был вызов тогда и для самого Навуходоносора, и для Сидраха, Месаха и Авденаго, которые столкнулись в этой ситуации с выбором. Для большинства из нас вопрос жертвы сегодня не стоит настолько жестко, как он стоял перед этими тремя иудейскими юношами. Мы еще подумаем, мы ведь все достаточно прагматичные люди. Для нас сегодня вопрос следования за Христом и вопрос жертвы – это не всегда равнозначные вещи. То есть мы иногда себе представляем следование за Христом как просто что-то для нас удобное и комфортное. Сходить один раз в неделю в воскресенье в церковь, возможно, на неделе прийти на домашнюю группу. Ну, если будет настроение, еще на молитвенное прийти. Ну, и если большое будет вдохновение, то есть кому-то позвонить, какому-то брату или сестре, кого не было, узнать, как дела, возможно, спросить, какая у него нужда, помолиться за него. А если еще больше будет вдохновения, еще и как-то посетить, послужить. Почему я так говорю? Поверьте, я как пастор вижу, сколько людей приходит на молитву по вторникам. Я вижу, сколько людей готовы выделить 2 часа своего времени, когда у нас проходит евангелизация. Знаете, оно кажется, ну, чем-то таким, ну, кто-то другой придет. У меня сегодня дела, я сегодня занят. Ну, то есть мы все люди, у которых есть семьи, дети, какие-то заботы, проблемы. Заметьте, я сейчас не касаюсь вообще каких-то материальных вещей. Я касаюсь того, что Бог каждому из нас доверил одинаково. 24 часа в сутки, руки, ноги, здоровье, наши какие-то мысли, планы и намерения. То есть то, чем мы полностью распоряжаемся. То есть Бог доверил это вам и мне. Он говорит, вот что ты хочешь, что ты с этим и делай. Хочешь пожертвуй, а хочешь просто дома останься и проведи так, как тебе удобно. Для этих иудейских юношей цена была очень велика. Они выбрали пожертвовать не 1000 гривен. Они выбрали пожертвовать не 2 часа своего времени. Они выбрали пожертвовать всю свою жизнь как знак своей верности и преданности Богу, которому они служили. Поэтому первое откровение, которое я вижу в этом месте Писания. Настоящая вера в Бога всегда будет стоить очень дорого. Хочу подчеркнуть. Настоящая вера в Бога всегда будет стоить очень дорого. Номинальная вера, вера на показ, как часто мы осуждаем наших политиков, что они там приходят на какие-то праздники в храм, они крестятся, они там свечку ставят. Но порой мы не очень сильно от них отличаемся. Порой тоже наше христианство, оно останавливается просто на посещении воскресного богослужения. Знаете, нет ничего дороже той жизни, которую вы и я имеем. Наша жизнь, ее нельзя оценить в гривнах, в долларах, в килограммах золота. То есть жизнь, она по сути бесценна. Любая жизнь. Одна человеческая жизнь, она ценнее всех материальных благ, которые есть в этом мире. Она дороже 1000 золотых истуканов. И ее нельзя оценить всеми сокровищами этого мира. Именно эту цену были готовы заплатить Сидрах, Месах и Авденаго. Чуть дальше, с 19 стиха по 23 мы читаем. Давайте мы посмотрим, что произошло чуть дальше. «Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Сидраха, Месаха и Авденаго». То есть Навуходоносор это не просто задело. Это глубоко ранило его честолюбие. Это глубоко ранило его человеческую гордость, потому что, возможно, это было одно из самых больших свершений на тот момент его жизни. Огромнейшего истукана он построил. У него были планы, что об этом пишется в историю, об этом записано в Писании. У него были планы, что впоследствии, через 10 лет, через 20 лет, через сотни лет, этот истукан будет стоять и напоминать, вот был такой царь Навуходоносор, который пожертвовал на этого истукана тонны золота, который изваял этого истукана и которому все поклонялись при его земном правлении. Поэтому его лицо изменилось, он был во гневе. И он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее. И самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидраха, Мисаха и Авденаха и бросить их в печь, раскаленную огнем. Тогда мужи сии связаны были в исподнем, то есть в верхней одежде, и в верхнем платье своем, в головных повязках и в прочих одеждах своих, и брошены в печь, раскаленную огнем. Как вы думаете, когда человек находится рядом с пламенем, и он в какой-то одежде, что быстрее всего воспламеняется? Первое, что воспламеняется, одежда. Если ее быстро не снять, если не затушить, то есть будут настолько сильнейшие ожоги, что чаще всего люди, которых в этот момент никого не было рядом, кто не знает, вот эти правила тушения, когда ты загорелся, то есть люди, к сожалению, очень часто погибают от ожогов. Они были в этой одежде, во всей, а тогда было много такой ситцевой, как оно, шелковая одежда, как раз на востоке. То есть это то, что вообще вспыхивает моментально. И брошены были в печь раскаленную. И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Сидраха, Мисаха и Авденаха. А сии три мужа, Сидрах, Мисах и Авденаха, упали в раскаленную огнем печь связанную. Заметьте, царь не шутил. Мало того, что эта печь, она достаточно была раскалена и до этого. Ее не нужно было дополнительно как-то растапливать, чтобы эти мужи сгорели. Царь приказал ее еще больше растопить. Ему даже было не жалко тех слуг, тех воинов, которые бросали Сидраха, Мисаха и Авденаха. Я думаю, что он как человек понимал, что даже эти воины, которые будут их бросать, они уже не жильцы. Эти воины заплатили ценой своей жизни, чтобы выполнить этот безумный приказ царя. Они бросили Сидраха, Мисаха и Авденаха в печь и сами погибли из-за того, что жар был такой, что просто они от этого жара моментально скончались. И знаете, что я вижу в этой истории? Хорошо верить в Божью защиту. Вы верите в Божью защиту, то, что Бог защищает? Верите? Я верю в Божью защиту. Я верю в Божью защиту. Нам очень хочется, чтобы проблемы, болезни и испытания обходили нас стороной. Вот кто хочет, чтобы болезни, сейчас эта эпидемия коронавируса, начинаются всякие эти уже вирусные, респираторные заболевания. Кто хочет, чтобы эти болезни, они обходили стороной вас, вашу семью, ваших родных? Кто хочет? Да все нормальные люди, никто не хочет болеть. Знаете, об этом мы чаще всего молимся. И если быть честными, этого мы чаще всего ожидаем от Господа. Но так ли происходит на самом деле? Сохранил ли Бог этих трех юношей от печи? Нет, не сохранил. Он их не сохранил от печи. Их туда бросили. Это именно то непопулярное Евангелие, о котором я хочу сегодня говорить. О нем мало сегодня проповедуют, но из-за этого оно не перестает быть Словом Божьим. Бог нигде не обещал, что в жизни верующих не будет никаких проблем и испытаний. Если вы мне найдете такие места Писания, я с удовольствием их вместе с вами почитаю, разберу. Но он много раз обещал, что он будет вместе с нами посреди всех жизненных штормов и испытаний. Таких обетований я вижу в Библии массу. Очень много. Бог не освободил трех израильских парней от печи с огнем. Он освободил их от огня в печи. Они таки туда попали. Но когда они оттуда вышли, от них даже не было запаха дыма. В Евангелии об этом нам говорит Христос. Если вы на время оставите книгу Даниила, вместе со мной откроете Евангелие от Иоанна, 15 главу, 20 стих, то Христос говорит вам и мне: «Помните слово, которое я сказал вам». То есть Христос уже до этого говорил об этом своим ученикам. Он говорит: «Раб не больше господина своего». Если меня гнали, а Христа гнали или нет? Или всегда его принимали, рады были его видеть, никогда ни в чем не обвиняли? Гнали Христа? Гнали Христа. Если меня гнали, будут гнать и вас. Пастор, что-то ты ереси какие-то сегодня проповедуешь. Скажи что-нибудь хорошее. Хорошее тоже будет. Будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, это хорошее. Будут соблюдать и ваши. Иисус говорит вам и мне, мы не очень сильно будем отличаться от того, с чем он сталкивался в этой земной жизни. Если Христос сталкивался с гонениями, если Христос сталкивался с непринятием, даже со стороны своих близких, то, ну, к сожалению, это, наверное, не радостная новость, да? Но вы и я, мы тоже будем с этим сталкиваться. Но если Христа слово слушали, если по его слову больные исцелялись, хромые вставали, прокаженные очищались, мертвые воскрешали, то и наше слово будет слушать. И наше слово будет иметь вес в духовном мире, когда мы будем за кого-то молиться, когда мы будем связывать какие-то действия дьявола и бесов. Какую цену вы готовы заплатить сегодня ради того, чтобы остаться верным Господу? Подумайте, можете мне не говорить. Подумайте, сможете ли вы пожертвовать свое время, когда вам не хочется его жертвовать. Сможете ли вы пожертвовать свои способности для Божьей Церкви и потом не сожалеть и не выставлять претензий, что вас за это не поблагодарили? Знаете, с каким я часто сталкивался с искушением? Я думал, каждый из нас хотя бы раз с этим сталкивался в церкви, ну и вообще в взаимоотношениях с другими людьми. Когда мы что-то сделали для Бога, мы делали вроде бы это искренне, но мы это делали с кем-то, кто-то это видел. И у нас как бы подсознательно есть ожидание, что нам скажут спасибо. Как-то нас особенно подчеркнут, оценят то, что мы сделали. А нам не сказали спасибо. Вроде бы как само собой разумеющееся. Приняли и даже не поблагодарили. И знаете, какое искушение появляется? Вот, меня не оценили. Меня не любят так, как я того заслуживаю. А готовы мы делать что-то для Бога, даже тогда, когда мы не получим вот этой вот ожидаемой оценки от тех людей, которые нас окружают? Когда мы знаем, что Бог, Он все пишет на небесах, перед лицом Его пишется памятная книга. Ничего из того, что вы сделали для Бога и ради Бога, оно не забывается, даже если вас не поблагодарили здесь, на земле. Все это цена веры в Бога и верности Ему. Кто-то ее платит, а кто-то пока только учится. Сидрах, Месах и Авденаго не только заплатили цену, но они увидели Божью верность. Всегда ли так бывает? Сразу скажу, что не всегда. Послание к евреям, я не буду читать эту главу, глава героев веры. Там написано, что многие герои веры не получили воздаяние своей земной жизни. Но зато все они получили свою награду на небесах. Многие герои веры, многие пророки, они были убиты. Многие пророки, почитайте. Они их кидали в тюрьмы. Их не слушали. Мы хотим, чтобы нас слушали, ну правда ведь? Ну если мы что-то говорим от Бога, если мы предупреждаем людей о какой-то опасности, хотите, чтобы вас слушали? Ну, все нормальные люди хотят, чтобы вас слушали. А многие пророки, они заплатили за свою верность Богу ценой своей жизни. Они даже не увидели, некоторые пророки не увидели, как их непророчества воплотились. Но самое главное, они все встретились со своим Создателем и получили награду вечную жизнь. И следующее откровение, которое я вижу в этой истории. Чем больше твоя жертва, тем больше награда от Господа. Чем больше твоя и моя жертва, тем больше награда от Господа. Вы скажете, пастор, ну не всегда же эта награда, она вот здесь, на небесах. Да, не всегда. Но знаете, то, о чем говорил апостол Павел. Говорит, я знаю, что моя награда на небесах, она будет большая. То есть у него было откровение, что даже если он не получает какую-то награду, когда он служит людям, когда вместо благодарности он сталкивается с оппозицией, гонениями, его побивают камнями, его выгоняют из тех городов, где он проповедует, где он исцелял только что людей. Почему он дальше продолжал служить Богу? Потому что он знал, что у Бога или за Богом никогда не заржавеет. Никогда. Какую награду получили Сидрах, Месах и Авденаго? Они увидели реальную руку Божию в своей жизни. И даже языческий царь высоко оценил их верность и не только оставил их без наказания. То есть он не сделал дубль два. Раз не получилось, ну давайте второй раз повторим, да? Ну не сгорели в печи, давайте их утопим, да, или повесим. Он доверил им больше власти и влияния в своем царстве. Давайте мы прочитаем окончание этой истории. Книга Даниила, 3 глава, с 24 по 30 стих. Даниила, 3 глава, с 24 по 30 стих. Там написано: «Навуходоносор царь изумился и поспешно встал». То есть до этого он как в кинотеатре, он сел на свой трон, и он приготовился смотреть картину, как эти три строптивых иудейских юноши сгорают живьем в печи. Но знаете, шоу не состоялось, кинотеатры из-за карантина закрыли. И он встал и сказал вельможам своим: «Не троих ли мужей мы бросили в огонь связанными?» Они в ответ сказали царю: «Истинно так, царь». На это он сказал: «Вот я вижу четырех мужей, не связанных, ходящих посреди огня». Заметьте, Бог даже не сразу как-то забрал Сидраха, Месаха и Авденаго из этой печи. Мы что хотим? Ну ладно уже, ну такие проблемы произошли в моей жизни. Но мы что хотим? Чтобы эти проблемы что? Поскорее закончились. Чтобы эта болезнь, она поскорее ушла. Зачем болеть? Но если я верю в Бога, если Бог всемогущий, если Бог всесильный, зачем мне оставаться в этих проблемах? А они ходили там посреди этой печи. Кино продолжалось, но не по тому сценарию, который себе представлял царь. И вид четвертого подобен Сыну Божьему. Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал: «Сидрах, Месах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Тогда Сидрах, Месах и Авденаго вышли из среды огня, и, собравшись, сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и даже волосы на голове не опалены. Что лучше всего, наверное, кроме одежды, да, кроме ткани, вспыхивает на человеке? Волосы, они тут же просто даже от жара они скручиваются. Даже волосы не были опалены. Они не были лысыми. У них были, я думаю, нормальные прически для того времени. Одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Вот представьте себе, находиться просто даже рядом у костра, и чтобы твоя одежда не пахнула дымом. Ну, можно себе такое представить?
Нет.
Эту печь растапливали нефтью. Представляете, какой там был смог? Как горит нефть, кто-то видел? Такой красивый черный смог. Такой, ну еще да, может взрываться, если так много бухнуть ее. Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденаго, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего». И к какому выводу приходит царь? «И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авденаго, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины. Ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Тогда царь возвысил Сидраха, Месаха и Авденаго в своей стране Вавилонской. Знаете, изменился ли Навуходоносор после этого чуда? Ну, я бы сказал так, не сильно. По его приказу, что должно было произойти с людьми, которые бы произнесли хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авденаго, видно, что внутри он не сильно поменялся. Но как царь, как языческий царь, он уважал силу, он уважал могущество. И у него было почтение ко всему сверхъестественному. Он не отменил всех остальных идолов в своем царстве. Но он издал приказ, чтобы кто будет как-то с пренебрежением, как-то не так относиться к Богу Сидраха, Месаха и Авденаго. То есть этот человек должен был полностью казнен, и еще даже его дом, да, должен быть разрушен. И царь оценил верность Сидраха, Месаха и Авденаго. В чем была их неверность? Они не послушали его приказа. но они были верны своему Богу. И царь увидел, что это верность, которой стоит доверять. И он их возвысил. Он не уволил их с царской службы. Он не сказал, ну все, теперь там занимайтесь где-нибудь какими-то туалетами. Он возвысил их в стране Вавилонской. Почему сегодня люди рядом с нами редко видят такие Божьи чудеса? Потому что зачастую я и, возможно, вы, дорогая церковь, не платим подобной цены в следовании за Христом. Знаете, чем больше цена, мы понимаем, тем лучше вещь, которую мы можем приобрести на эти деньги. Чем дешевле цена, да, если там все по 10 гривен, мы понимаем, что это будет за товар и сколько им можно будет пользоваться. Мы хотим видеть Божьи чудеса, мы хотим видеть, как люди неверующие обращаются к Господу, но при этом очень хотим, чтобы нам это ничего не стоило. Я вас разочарую, такого не бывает. К сожалению, такого не бывает. Ваша и моя верность будет испытана. Ваша и моя вера будет проверена. Писание говорит, что Бог, Он допускает в вашей и моей жизни испытания для того, чтобы наша вера, она переплавилась подобно золоту и стала драгоценнее. Драгоценнее того, что ценится в этом мире. Золото, денег, каких-то сокровищ. Заметьте, даже молитва, которая кажется нам чем-то обыденным, как для верующего, она будет стоить вам и мне определенных усилий и посвящения. Как она стоила для Даниила, которым чуть дальше вы можете прочитать в этой замечательной книге. Заметьте, Бог не освободил Даниила от рва со львами. Бог не освободил Даниила от рва со львами. Его туда кинули. Он там находился всю ночь. Даниил, находясь во рве, чувствовал дыхание львов. Но Бог освободил его от львов во рве. Мы хотим не попадать в ров, а Бог хочет явить свою славу, когда Он освобождает нас от львов во рве. Но это уже совсем другой уровень, чем свобода от рва. И последнее откровение, которое я вижу в этой истории. Счастлив тот, кто находит силу в Боге, проходя долиной плача. Счастливый тот человек, по-настоящему счастливый, непритворно, кто находит силу в Боге, когда он проходит свою долину плача. Один из всем любимых псалмов, да, помните псалом, который начинается «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Там есть такой стих, который мы как бы читаем, но мы его так быстро прочитываем. Когда говорится, проходя долиной смертной тени, да, нам не хочется в этой долине не то чтобы находиться, но даже проходить мимо нее. В Псалме 83, в 6-7 стихе, давайте мы вместе прочитаем, это то, откуда я взял название для сегодняшней проповеди. Псалом 83, 6-7 стихи. Псалмопевец говорит, блажен человек, которого сила в тебе, у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долину плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Знаете, вы и я, мы можем найти настоящую силу от Бога, когда мы платим настоящую цену верности. Знаете, легко остановиться на границе вот этой долины плача. Легко пройти мимо нее стороной. Особенно если это не лично моя долина плача, а долина плача моего брата или сестры, моей жены, моего знакомого. То есть у нас всегда есть выбор пройти рядом или пройти вместе с этим человеком эту долину плача. Верность всегда будет испытана, а испытанная верность всегда останется источником Божьих благословений для вас и для тех людей, которые живут рядом с нами. В завершение расскажу вам одну историю. Знаете, как-то последнее время меня особенно касается истории тех миссионеров, которые служили Богу, в различных точках земного шара. Людей, которые оставили свои страны, благополучные, преуспевающие, которые оставили свой личный комфорт ради того, чтобы послужить людям, которые находились в проблеме, в нужде, в болезнях. Об одном таком сегодня миссионере хотел бы с вами поделиться. Бельгийский миссионер, священник Дамиан Вейстер, 10 лет проповедуя Евангелие на Сандвичевых островах, это современные Гавайские острова, до глубины души был тронут положением пораженных проказою, которых очень много было на этих островах и которых правительство выселяло на особо назначенный для них уединенный остров Молокай. За время существования колонии на этом острове более 8,5 тысяч человек из населения Гавайских островов с симптомами проказы были пожизненно сосланы на Молокай и официально объявлены мертвыми. То есть человека, когда туда ссылали, его просто признавали мертвым. Человек еще был живой, а его родным уже выдавали свидетельство о смерти. В 1873 году, 33 лет от роду, то есть он был молодым человеком, да? Он уже до этого 10 лет вот служил миссионером, то есть был священником. 33 года, в полном расцвете сил, отец Дамиан решился поселиться на острове Молокай с тем, чтобы посвятить всю свою жизнь этим брошенным страдальцам, прокаженным не только физически, но и нравственно. Отчаяние, гнетущая тоска и разврат – вот что встретил на острове отец Дамиан, где было до 1000 прокаженных. В неделю умирало от 10 до 12 человек. Но взамен умерших являлись новые, и убыли никогда не было заметно. Прокаженные приготовляли водку из туземного растения ки, и подавленные отчаянием пили это зелье без меры, чтобы забыться в опьянении. Последствием была страшная распущенность, особенно поражающая и омерзительная среди этих обезображенных, разлагающихся живых трупов. Но отец Дамиан не отшатнулся от этой бездны порока. Он кротко, со словом любви и увещевания, обратился к этим озверевшим людям и в короткое время переродил их. Ки исчезла, и его заменила молитва и труд. Отец Дамиан стал неразлучен со своей паствой, давая им пример во всем. Меняя топор на лопату, лопату на кирку, устраивал он опрятные, удобные жилища, изыскивал колодцы, строил церкви. Страшную болезнь, разумеется, нельзя было излечить, ее сегодня не лечат, ее только приостанавливают, то есть как бы вводят в ремиссию. Страшную болезнь нельзя было излечить. Но попечениями и мероприятиями отца Дамиана разъедающая сила болезни была приостановлена. Самые же страдания значительно уменьшены. Отец Дамиан сумел утешить страждущих, возбудить в них веру, наполнив души их надеждой на иную, лучшую жизнь их там, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. За время своего служения на острове отец Дамиан обратил к христианской вере и напутствовал при кончине более 2000 прокаженных. Кто из вас хотел бы, чтобы через ваше служение спаслось 2000 человек? Ну, я хотел бы, чтобы даже хотя бы 10 или 20, или может быть сотни человек, они обрели живую веру в Бога. Отец Дамиан, 2000 человек, которые были больны проказанных, обратил к Богу. Что касается отца Дамиана, то никакие земные побуждения не могли бы разлучить его с прокаженными. Он говорил: «Меня жалеют, а я счастливейший из миссионеров». Мягкой рукой дотрагивался он до ран телесных и душевных. Он был пастырем, он был судьей, он был школьным учителем, он был плотником, он был садовником и могильщиком. 13 лет проказа не касалась отца Дамиана. И при непосредственном и постоянном общении его с прокаженными все приписывали это чудо. Да, это было чудо от Бога. Через 13 лет, в 1885 году, отец Дамиан впервые почувствовал в себе признаки заразы и остался совершенно спокоен. «Я всегда ожидал этого», — говорил он. «Я сам заражен этой страшной болезнью. Микробы поселились в левой ноге, а также в ухе. Одна из бровей исчезла. Вскоре я буду обезображен. С тех пор, как я не сомневаюсь в своей болезни, я испытываю особенное спокойствие. Чувствую себя счастливее, чем когда-либо, и предаю себя воле Божьей. Богу лучше известно, что нужно для моего спасения. Бог любит нас больше, чем мы умеем любить себя. И глубоко в том убежденный произношу: «Да будет воля Твоя». «Я счастлив», — говорил он в другом письме, — «доволен и спокоен в том, насколько исключительном положении, в котором провидению угодно было поставить меня». Через год, уже в жестоких страданиях, измученный проказой, он пишет: «Слава Богу! До сих пор руки целы, я ежедневно служу обедню. Это для меня величайшее утешение. Так как у меня много работы, то время проходит скоро, и радость, которой Бог наполняет мою душу, делает меня счастливым». Вероятно, Господь для своих благих целей и для пользы души моей послал мне эту болезнь. В марте 1889 года, за несколько дней до кончины, среди невероятных мучений он пишет посетившему его художнику Клиффорду: «Шлю искреннюю память дорогому другу. Тихо восхожу по крестному пути и вскоре достигну своей Голгофы». Его соборуют, и он радостно восклицает: «Как благ Господь! Я дожил до того, что оставляю здесь после себя двух священников, трех сестер в больнице. Мне осталось сказать: ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. Дело прокаженных обеспечено. Я более не смущен. Я могу отойти». 15 апреля 1889 года отец Дамиан перешел к своему небесному отцу. В 1893 году в Гонолулу, это на Гавайях, ему воздвигли памятник в виде креста из красного гранита с портретом из белого мрамора. В 2005 году бельгийским правительством Дамиан де Вестер был удостоен звания «самый почетный бельгиец». Знаете, не всегда уважение, почесть, признание, оно приходит при нашей жизни. Порой это признание уже приходит после того, как мы переходим в вечность. Но что важнее, чтобы вам и мне сказали спасибо, или чтобы вы и я, мы оказались верными Богу и исполнили то, для чего Он нас поместил на этой земле? Отец Дамиан не только на словах, но своей жизнью исполнил слова Христа, которые записаны в Евангелии от Иоанна, 15 главе, 13 стихе: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Он не просто проходил долину смертной тени. Он открывал в ней источники для себя и для тех, кто нуждался в Божьей любви и заботе. Именно о таких людях говорит нам Христос в Евангелии от Матфея в 25 главе, 36 стихе. Там, где написано: «Я был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Знаете, это то непопулярное Евангелие, которое сегодня, может быть, не очень часто мы можем услышать в церкви на проповеди. Но это то, что на самом деле созидает церковь Иисуса Христа. Это то, на что на самом деле меняет общество вокруг нас. Это то, что вы и я делаем не ради какого-то пиара, не ради того, чтобы показать, что вот я верю в Бога, но ради того, чтобы быть верным Богу, ради того, чтобы увидеть верности Божией, Его заботы, Его помощи, силы, и ради того, чтобы, проходя долиной плача, поддержать тех людей, которые сегодня плачут, но у них нет утешителя, которые сегодня, они накрыты этой смертной тенью, то есть для них смерть — это не что-то, не какая-то фантазия, это реальность. И нету у них надежды. Бог хочет, чтобы вы и я, мы не боялись проходить долину плача в своей жизни. Чтобы мы не боялись проходить долину плача с нашими близкими и родными, с нашими братьями и сестрами, с теми людьми, кто находится рядом с нами. Почему? Потому что именно в долине плача Бог даст вам и мне открыть те источники, которые насытят вас, которые помогут человеку рядом с вами, которые станут благословением для многих людей. Знаете, то служение, которое начал отец Дамиан, оно привело к тому, что впоследствии эта колония, хотя она долго просуществовала, она была закрыта. Уже никто больше не ссылал прокаженных на этот остров. Уже никто больше не вычеркивал их и не делал вида, что их не существует. Об этих людях начали заботиться. Этим людям начали помогать там, где они жили. Этих людей начали окружать заботой, лечить их. И не делали их изгоями общества. Но все началось с одного человека. Человека, который мог жить у себя на родине в Бельгии и пользоваться всеми благами европейской цивилизации. Но он выбрал не просто жить на Гавайях, там, где тогда были не курорты, как сейчас, а, ну, такая не самая, так сказать, лучшая жизнь. А он выбрал жить среди прокаженных, чтобы эти люди, они обрели надежду, спасение и живую веру в Бога. Давайте мы вместе встанем для молитвы. Я хотел бы, чтобы мы вместе помолились о том, чтобы Бог помог нам. Помог нам платить ту цену, которой стоит настоящая вера. Чтобы Бог помог нам быть готовыми к жертве, ожидая награду не здесь на земле, не от людей, но от своего Создателя. И чтобы Бог помог нам находить счастье, когда мы проходим вот эти долины плача, когда мы проходим вот эти долины смертной тени. Находить счастье от того, что Бог с нами рядом в этих долинах. Бог не оставляет нас. И самое главное, мы можем быть рядом с кем-то. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за Слово Твое. За Слово Твое, которое не меняется, хотя порой мы, как люди, склонны менять его или что-то вычеркивать из него. Твое Слово, оно живое и действенное. Твое Слово, оно несет в нашу жизнь ободрение, оно несет в нашу жизнь увещевание, оно несет в нашу жизнь надежду и, самое главное, весть о спасении. И мы сегодня хотим, подобно Сидраху, Месаху и Авдинаху, быть готовыми платить эту цену верности в следовании за Тобой. Мы сегодня просим, чтобы Ты помог нам быть готовыми к тем жертвам, которые будут требовать наша вера и наше упование на Тебя. Боже, так часто я не хочу, так часто у меня нет настроения, так часто я не хочу вникать в чью-то проблему, потому что у меня самого много проблем. Но, Боже, я прошу, помоги мне, помоги моим братьям и сестрам, помоги каждому человеку, кто смотрит нас сейчас онлайн, находить счастье, когда мы проходим свои или чужие долины плача, когда мы сталкиваемся с этой смертной тенью в этих долинах. Дай нам находить силу, дай нам находить ободрение, дай нам находить надежду в Тебе, как в нашем Господе. Благослови нас, подобно отцу Дамиану, найти эту настоящую неземную радость в том, чтобы следовать за Тобой, в том, чтобы жертвовать Тебе свое время, свои силы, возможности, деньги, жертвовать от всего сердца. И в том, чтобы наша вера, она не была просто на показ, не была только на словах, не была только по воскресеньям, но была живой и действенной. Была верой, которая поведет нас там, где люди болеют. Была верой, которая поведет нас там, где люди нуждаются. Была верой, которая поведет нас к тем, кто сегодня находится при смерти и в буквальном смысле, и духовно. Боже, благослови нас быть такими людьми и дай нам увидеть, Боже, увидеть Твою руку посреди этих огненных печей, посреди этих рвов со львами. Дай нам видеть, Боже, во всем этом Твою заботу, Твою помощь и Твое участие в нашей жизни. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.